говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: «Фараон, сын муфтия» или «Чечня Рамзана Кадырова». В программе третья часть цикла «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россию?» Долги государства российского. Речь пойдет о рынке облигаций России. Какие изменения прошли на Украине после президентских выборов? И почему в Испании заговорили об увеличении пенсионного возраста? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Фараон, сын муфтия» – это продолжение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте swobodanews.ru и звучат в программе «Время и мир». В третьей главе рассказа наши корреспонденты исследовали Чечню Рамзана Кадырова. Я передаю микрофон Вадиму Дубнову.
По центральной площади Грозного брели чеченские телевизионщики, удрученные нежеланием чеченцев хоть что-то сказать на камеру. Даже про свои пристрастия на чемпионате мира по футболу. Мы через это уже прошли, на просьбу высказать хотя бы благодарность Рамзану Кадырову получали смущенный ответ спросить кого-нибудь другого. И мы помогли друг другу. Мы получили в ответ правду о переживаемом Чечнёй историческом моменте.
Я приехал из Волгоградской области в 2004 году, тогда была разруха. Как-то не предполагал, что вот, в принципе, за короткий срок, уже в 2007 году Грозно уже выглядел. Никто, я думаю, даже не мечтал, что за такой короткий срок руководство республики достигнет таких результатов. И, конечно, сегодня мы все очень рады и благодарны нашему президенту и всему руководству нашей республики. Вот посмотрите, у нас не только строительство, у нас уже своя футбольная команда играет в премьер-лиге, у нас есть своя волейбольная команда, скоро будет решала хоккейная команда.
В том, что чеченская хоккейная команда непременно будет играть в континентальной хоккейной лиге, сомнений почти нет. По крайней мере, у того, кто, бродя по развалинам Грозного лет 7 назад, не мог себе представить, что видит на месте этих руин сегодня. Там, где катакомбы казались вечными, а люди бродили словно тени, потому что людям здесь делать было нечего, теперь город-сад. Счастье должно иметь формулу, но Рамзан Адалаев, человек, который должен знать про экономику все, потому что именно по экономике замещает главу гудермесской администрации, в ответ на наши вопросы обезоруживающе улыбается.
Никакого экономического чуда здесь нет. Во всем и везде, я не знаю, как может человек только успеть. Ни дня, ни ночи покоя у президента нет, он молодой, энергичный. Во все в душу вкладывает. Чтобы разработать, например, какие-то проекты строительные, он может в любое время проехать, посмотреть, и тут же может и проект, как вам
предложить. Но он же не строитель, и не архитектор.
Не архитектор.
И не менеджер.
Вот в том-то и парадокс. Я бы возразил, я бы сказал, что наоборот, и менеджер, и экономист в одном лице. Все, и президент, и везде он успевает, энергичный, молодой. Когда отдыхает, это непонятно вообще.
Со всех фасадов в Грозном, Гудермесе и в горных селах смотрят Рамзан с отцом, Рамзан с Путиным, Рамзан с Медведевым, Рамзан в темных очках и ковбойке, я за молодежь, Рамзан в камуфляже. Чуть нарушает общую гармонию некоторый диссонанс с первоисточником. Спасибо Рамзану за заботу о детях. Президент треплет за холку скакуна и задумчиво произносит: «А почему бы нам не вывести нашу чеченскую породу лошадей?» И даже хоккейная команда меркнет перед очередными планами. Почему бы нам не послать в космос чеченского космонавта? Но по окончании рабочего дня в чеченском городе солнце становится тихо и безлюдно. Здесь не живут, да и, по правде сказать, приличествующего случаю количества чиновников тоже пока не набирается. Тайна формулы чеченского счастья скрыта не очень глубоко. Примерно в том же духе проходили работы по восстановлению Грозного с самого начала. Строены свои, то есть собранные жесткой рукой правителя со всех, и экономия на всем, чеченская власть предъявляла Москве смету, рассчитанную по официальным расценкам, то есть в разы больше. Бонусы из Москвы поступали бесперебойно, несмотря на вечное удивление федерального Минфина. Но на то именем Путина и назван бывший Грозинский проспект Победы, чтобы даже недоплаченного российской казной организаторам чеченского возрождения вполне хватало. Сегодня технология осталась прежней. Замглава администрации одного горного села долго подбирал точное слово для обозначения того финансового потока, который оросил их край. Не инвестиции, не дотации, кредит. Новый глава администрации привел сюда своих друзей-бизнесменов, они осмотрелись и вместе с главой дали селу кредит. Из каких средств расплачивается местная администрация? А из тех, которые придут из Грозного, в которые они, соответственно, придут из Москвы, в количествах, достойного самого удачного инвестора. У Рамзана Кадырова теперь есть разветвленная и действенная сеть разбогатевших соратников, всем ему обязанных. Есть богатые соотечественники. Руслану Байсарову, например, выпала честь строить горнолыжный курорт мирового класса на самой границе с Грузией. В этом Умкале, селе, в несколько сотен жителей, которые оспаривают право считаться красивейшим местом Чечни с соседями-шатойцами. Банальная проверка документов на горной дороге здесь обернулась для нас многочасовым задержанием с комфортным домашним арестом в гостях у заместителя главы местной администрации. Против ФСБ он, разумеется, бессилен. Ведь в этих местах, где должен вырасти чеченский куршевель, режим контртеррористической операции еще не отменен, хоть признаков терроризма здесь не наблюдали с прошлой осени. Да и по словам ФСБшных начальников, так и не разобравшихся, что с нами делать, кроме как просто пообщаться, никаких боевиков в этих краях нет. По крайней мере, постоянно. В общем, ловить их бессмысленно, на что, судя по всему, никто особенно сил и не тратит. В Чечне боевое подполье действительно перестает быть серьезным фактором. Вопрос в Чечне решен окончательно с формулировкой «ментом быть выгоднее, чем боевиком». То есть те, кто когда-то не успел уйти в лес или по каким-то причинам там не задержался, нашел себя в структурах людей с оружием у Кадырова, что во всех отношениях комфортнее. А лес становится вещью в себе. Говорит Хеда Саратова, руководитель чеченской правозащитной организации «Объектив».
Надо быть немножко чеченцем, немножко пожить в Чечне и поприсутствовать на некоторых его мероприятиях, где он ведет это все. Я тебе даю 3 дня, чтобы сделать то. Не сделаешь, ты знаешь, что я с тобой делаю. Это открыто, это демонстрируется по местному телевидению. Потеряв кресло, они становятся изгоями.
Но чем выше пирамида, тем сильнее приходится нервничать самому патрону.
Да, отстроен город. Да, есть возможность сегодня детям учить, ходить в детские сады, получать пособия, пенсии. Вот это все есть, слава богу. Но те люди, вот именно военные, силовики, они сегодня, чтобы выслужиться перед Рамзаном, уничтожают вот эту молодежь. Вокруг него те люди, которые когда-то были боевиками. И они намного лучше Рамзана знают, как преподнести боевика настоящего, чтобы тот сказал, что надо его уничтожить. Мне его не жалко, честно. Потому что те люди, которые его окружают, они могут его в трудную минуту сдать.
Именно в этой системе отношений видит Саратова свою версию убийства своей коллеги и подруги Натальи Истемировой.
Я не думаю, что это Рамзана работа, как сказал Орлов, но что это военные... Может быть, Рамзан подумал, а военные решили.
Другие люди, которые готовы хоть что-то сказать в Чечне, назначают встречи на оживленном перекрестке, но минут через 5 начинают тревожно оглядываться по сторонам. И только старик, помнящий, что мы стоим там, где когда-то стоял президентский дворец Дудаева, пытливо усмотревшись в незнакомца, тихо роняет. Все забыто. И никто ни за что не ответил. Прекратился свист авиабомб и шелестение мин, исчезли блокпосты. Оказалось, что как повсюду дети могут ходить в детские сады. По выходным можно пойти на настоящий стадион с настоящим футболом, а в кофейне, удивляясь звуку собственного голоса, заказать двойной эспрессо. Ну да, исчезают люди. Но ведь если вести себя осмотрительно, то ничего страшного. Да, из компенсации за разрушенное жилье половину надо отдать чиновнику. В новых стильных многоэтажках квартиры покупать никто не собирается. И лично средний чеченец этих чудес ничего для себя не получил. Но разве небоскреб не символ уверенности в том, что больше не будут бомбить? Однако Саратова уверена, что и в проспект Путина, бывший проспект Победы, чеченцы не особенно верят.
Называть именем человека, который уничтожил 300 тысяч моих братьев и сестер, я думаю, это кощунственно просто. Чеченцы просто это положили куда-нибудь далеко.
Нас банально купили, все так же тихо, говорит старик и повторяет, и все забыто. Не забыто, возражает мой старый грозненский знакомый. Раз купили, значит вопрос в цене. И если завтра шальное чудо вдруг прекратится, Кадырову вспомнит все. А с продолжением чуда обнаруживаются естественные трудности. Появление хлопонинского полпредства в Чечне восприняли, если не как черную метку, то, по крайней мере, как признак природной усталости от Кадырова даже у того человека, которого он неустанно называет своим другом и кумиром. И идеальная вертикаль обречена быть азартным игроком. Она снова и снова повышает ставки. Она, не останавливаясь, строит, создает хоккейную команду и готовит своего космонавта. Великий и ужасный лидер обречен быть еще более великим и ужасным. Чтобы ему оплатили предыдущий счет, он должен выкатить новый и больший. И счета оплачиваются. Пусть и не целиком. по крайней мере, пока.
Это был Вадим Дубнов. В следующем выпуске программы «В пятницу вечером» речь пойдет об Ингушетии. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правительство России провело в конце июля, начале августа два аукциона по продаже государственных облигаций, один из которых оказался лучшим за два последних года, а другой – лучшим за всю новейшую историю России. Условия рыночных заимствований резко изменились в последние недели и для российских компаний и предприятий, полагают эксперты долгового рынка, который является для компаний дополнительным источником финансирования развития их бизнеса. Об этом в материале Сергея Тенинского.
Еще в начале июля заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин заявил, что правительство намерено переориентировать собственные заимствования с зарубежных рынков на внутренний. Но зарубежные инвесторы могут покупать российские облигации и на внутреннем рынке. Сколь в целом велик сегодня разрыв между процентами по российским гособлигациям или их так называемой доходностью, которые инвесторы запрашивают за эти бумаги на зарубежных рынках и на внутреннем? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Всегда любому правительству гораздо лучше и спокойнее занимать на внутреннем рынке, поскольку внутренний рынок, как правило, подвержен все-таки меньшим рискам и тем подчас неконтролируемым факторам, которые присущи рынкам внешним. Вопрос в другом. Внешние рынки являются более ликвидными и более капиталоемкими по сравнению с тем же самым внутренним долговым рынком и, в частности, рынком государственных облигаций. В этой связи действительно и российскому правительству, как эмитенту, и корпоративным заемщикам гораздо удобнее было всегда выходить именно на внешний рынок, поскольку они могли привлечь сразу достаточно большой объем средств. Вопрос действительно в процентных ставках. В настоящее время, поскольку рубль, являясь, так сказать, нефтяной валютой и ожидание динамики валютного курса в будущем, оказывается, что доходность государственных облигаций на внутреннем рынке существенно, почти в два раза ниже, чем на внешнем рынке. Сейчас действительно происходит процесс более как бы массированного привлечения средств с внутреннего долгового рынка.
В целом, правительство России планирует продать в 2010 году на внутреннем рынке гособлигации на 1,2 триллиона рублей, то есть примерно на 40 миллиардов долларов в пересчете. Это соответствует накопленному на сегодня, по экспертным оценкам, российскими же банками объему свободной ликвидности. Можно предположить, что именно на эти деньги и рассчитывает правительство в первую очередь, или экспертам это видится как-то иначе. Аналитик по долговому рынку из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Я думаю, что объем размещения, который планируется на этот год, они предварительные. Фактическое размещение, скорее всего, будет меньше. Вот, например, если смотреть данные за июль, то планировалось разместить облигации на 195 миллиардов рублей. Реально разместили на 84, то есть меньше половины даже. Задача связать вот эту избыточную ликвидность, которая скопилась у банков, которая действительно огромная, мне кажется, такой цели не стоит у Минфина. Это скорее задача Центробанка. И еще один момент стоит учитывать, что размещая облигации государственные, правительство тем самым вступает, что ли, в конкуренцию с корпоративными заемщиками, которые также испытывают высокие потребности в привлечении заемных средств. И в данном случае всплеск заимствований на рынке госдолга, он может пойти во вред корпоративным займам.
По прогнозам, уровень государственного долга в 27 странах Европейского Союза к концу 2010 года составит почти 80% ВВП. В Соединенных Штатах 93% ВВП, а в Японии аж 223%. На этом фоне уровень государственного долга России просто теряется. В этом контексте правительство России теоретически могло бы пойти по любому из двух вариантов. Как вообще ничего не занимать на рынках, направив на погашение дефицита бюджета средства резервного фонда и фонда национального благосостояния, тем более, что этот дефицит может оказаться в итоге значительно меньше предполагаемых пока 5,4% ВВП. Так и занять денег на покрытие всего дефицита именно внутри страны, избегая более дорогих для себя зарубежных размещений. Александр Овчинников, компания «Тройка Диалог».
По России и в этом году показатель величины долга к ВВП будет где-то на уровне 10%, не выше. Что касается вопроса, какой дорогой пойти, я думаю, здесь многие инвесторы согласятся, что гораздо лучше и спокойнее, когда у вас есть резервные какие-то средства. И в этой связи гораздо лучше и правильнее было бы чтобы действительно использовать ресурсы долгового рынка. И используя ресурсы внутреннего рынка, Минфин будет еще и преследовать еще и другую задачу, все-таки наконец его развивать. Потому что модель современного рынка внутреннего государственных ценных бумаг, она по-прежнему остается не очень удобной для инвесторов. Где-то, скажем так, образца середины 90-х годов. Она, в общем-то, с тех пор практически не претерпела каких-либо изменений, и поэтому я думаю, что если Минфин будет в меньшей степени пользоваться средствами резервного фонда, фонда национального благосостояния, и в большей степени использовать ресурсы внутреннего долгового рынка, параллельно его развивая, то, я думаю, от этого будет только всем лучше.
На зарубежных долговых рынках по российским гособлигациям инвесторы запрашивают сегодня значительно более высокий процент, чем не только по облигациям таких проблемных с точки зрения возможностей обслуживать свой долг стран, как Греция или Португалия, но и на треть больше, чем по бумагам Мексики, суверенный кредитный рейтинг, который на том же уровне, что и российский, и примерно на 10% больше, чем по аналогичным госбумагам Бразилии, рейтинг которой ниже российского. Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Мне кажется, что это результат кризисных явлений, результат того, насколько та или иная страна выходит из кризиса, то есть какими темпами она имеет возможность выйти на оптимальные темпы роста, насколько проще справиться с дефицитом бюджета. То есть некоторые страны, они оказались в лучшем положении, некоторые в худшем. Но сама динамика вот этих спредов между ставками по облигациям той или иной стороны, вот эта динамика сейчас, в принципе, она позитивная. Скажем, если рассматривать бумаги России или стоимость риска на российский долг, она постепенно приближается к оценкам стоимости риска тех стран, вот, о которых вы говорили, скажем, Мексики и Бразилии. И, в принципе, я не исключаю, что уже в этом году она полностью исчезнет.
Аукционы по продаже новых гособлигаций на внутреннем рынке России Министерство финансов проводит каждую неделю. Имея в виду аукционы последних недель, какие главные тенденции на них отмечаются? Александр Овчинников.
Из последних тенденций можно отметить тот факт, что за последние два месяца конъюнктура рынка действительно существенно изменилась. Если в мае, в июне все глобальные рынки находились под негативным давлением новостей относительно стабильности ситуации в Европе, то есть это проблема долга Греции, это бюджетные проблемы европейских стран в целом. От этого страдали все рынки, в том числе и российские. Интерес инвесторов фокусировался исключительно только на краткосрочных инструментах со сроками погашения от года, максимум там до 3 лет.
Теперь условия явно изменились, и связано это, видимо, с последними событиями в Европе, в том числе проведенными стресс-тестами 90 европейских банков, на долю которых вместе взятых приходится сегодня 2/3 активов всей банковской системы региона.
Что же произошло сейчас? По большому счету, риск дефолта одной из европейских стран в рамках Единого монетарного союза, он существенно снизился. Европейский центральный банк опубликовал результаты стресс-тестов. К ним есть по-прежнему ряд вопросов, но в любом случае они в значительной степени повысили прозрачность банковской системы Европы. Кроме того, проходящие аукционы по размещению государственных ценных бумаг Испании, Греции, Португалии показали очень высокий спрос, и то, что мы отмечаем с июля месяца, это снижение стоимости заимствования на этих аукционах. Собственно говоря, вся эта ситуация, она повлияла косвенно и на внутренний рынок российских облигаций. Мы увидели повышение спроса на государственные ценные бумаги на фоне укрепления рубля, который, в свою очередь, повысился на фоне роста цен на нефть.
И на фоне роста спроса на эти бумаги значительно возросли сроки их обращения. Если в начале июня речь шла максимум о 3-летних облигациях, то на этой неделе Министерство финансов весьма удачно разместило выпуск уже 6-летних бумаг. Такого не было с июня 2008 года.
На последних аукционах действительно спрос существенно сместился к длинным бумагам. И если на первых аукционах в июле Минфину приходилось давать так называемую премию по доходности государственным облигациям к доходности бумаг на вторичном рынке, то сейчас этого практически уже не происходит. Минфин в эту среду, 4 августа, на фоне очень высокого спроса разместил бумаги на сумму 23 миллиарда рублей по приемлемым для себя условиям. На аукционе еще неделю назад мы получили один из лучших результатов всех аукционов за новейшую историю рынка государственных ценных бумаг. Спрос превысил предложение в 1,2 раза. Инвесторы были готовы покупать госбумаги практически без какой-либо премии по доходности. Действительно, здесь произошло существенное изменение конъюнктуры, вырос спрос сместился в более длинную часть по срокам, и ставки действительно достаточно низкие. То есть на последнем аукционе 4 августа Минфин привлек 6-летние облигации под доходность 7,15%, что является достаточно низким показателем для бумаг с подобным сроком обращения.
Внутрироссийские рынки облигаций государства и корпоративных облигаций. Насколько они отличаются по объемам сегодня и какова динамика каждого, скажем, с начала этого года? Ведь российским компаниям заемные средства нужны сегодня гораздо больше, чем государству, что и порождает определенную конкуренцию между ними за деньги инвесторов. Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Объем рынка корпоративных облигаций России растет гораздо более высокими темпами, чем рынок гособлигаций. В результате, если в начале года объем рынка корпоративных облигаций все на 63% превышал рынок госдолга, то сейчас уже на 70%. И в последнее время, летом, когда ставки достигли минимума, в результате достаточно мягкой либеральной денежно-кредитной политики Банка России, компании получили возможность привлекать займы по очень выгодным ставкам. И, что самое главное, увеличились сроки, на которые привлекаются эти займы. То есть, в принципе, ситуация благоприятствует именно корпоративным размещениям, потому что их доходность все-таки выше. Они показали лучшую динамику не только в плане объема заимствования, но и в плане доходности. То есть за счет снижения общего уровня процентных ставок на рынке, за счет сокращения спредов между корпоративными облигациями и гособлигациями, они принесли инвесторам гораздо больший доход. И вот ожидание того, что ситуация будет улучшаться, она позволяет инвесторам сейчас наращивать вложения именно в корпоративный сегмент.
Из запланированного на 2010 год в целом общего объема новых заимствований Министерства финансов на внутреннем рынке примерно в 40 миллиардов долларов, в течение первого полугодия, по данным Банка России, было продано облигаций лишь на 7 миллиардов.
О рынке облигаций в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Какие изменения произошли на Украине после президентских выборов? И почему в Испании заговорили об увеличении пенсионного возраста? Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я объясняю, что я грузин, мне приходится говорить, что мы народ южный, темпераментный. У нас письменность 5 века, но этого недостаточно, чтобы объяснить, в чем смысл быть грузином.
В «Поверх барьеров» передача «Грузия. Национальная идея».
Для грузин песни – это один блок устремлений, мечтаний, воображения.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Ранее в поддержку этой меры высказался премьер-министр России Владимир Путин. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Более 3500 остались без крова. В дагестанском горном селении Анчих в результате пожара сгорели 50 домов. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке одного из домов. У российского дома правительства в Москве вечером в четверг были задержаны четверо активистов Федерации автомобилистов России, в том числе и лидер Сергей Канаев. Активисты намеревались возложить к зданию Дома правительства венок в память о жертвах автокатастроф. Мировой суд признал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновении милиции. По этим обвинениям суд в Химках решил оштрафовать Чирикову на 2300 рублей. Президент Киргизии Рауза Атамбаева заявила, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее в четверг в Бишкеке прошли массовые акции, участники которых требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмана Барыктабасова. Акции были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов. Были задержаны 27 человек, в том числе сам Барыктабасов. Жертвами сильнейших за десятилетия наводнений в Пакистане стали, по последним оценкам ООН, примерно 1600 человек. Террористическая организация «Аль-Каида», вопреки принимаемым против нее жестким мерам, остается опасным противником Соединенных Штатов. Об этом говорится в отчете американского Госдепартамента за 2009 год.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие изменения произошли на Украине после президентских выборов? И почему в Испании заговорили об увеличении пенсионного возраста? Одно из недавних знаковых событий на Украине – вызов на допрос блогера Олега Шинкаренко. Сотрудники Службы безопасности Украины усмотрели в его блогах призыв убить президента страны. Причем один из этих блогов – перепечатка из весьма хулиганской, но явно не экстремистской статьи в российском интернет-лукоморье. Блогера отпустили, он продолжает писать, но факт, повторяю, примечателен тем, что ничего подобного еще полгода назад представить себе на Украине было невозможно. Новая власть сворачивает реформы и свободы быстрее, чем ожидали самые активные пессимисты. О переменах после выборов сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
В свое время украинская оранжевая революция произвела огромное впечатление на весь мир, но особенно в странах на территории бывшего Советского Союза. После впечатляющего победного выступления граждан в защиту честных выборов Украина стала самой свободной среди этих стран. Но недавние выборы принесли победы Януковичу, которому на прошлых выборах при честном подсчете голосов пришлось уступить Виктору Ющенко. То есть сейчас пришли к власти те силы, которым 4 года назад помешала одержать верх оранжевая революция. Ведущий сотрудник московской хельсинской группы, ее программный директор Даниил Мещеряков часто и подолгу бывает в Украине и хорошо знаком с тем, что там происходит после последних выборов. Даниил, изменилось ли что-нибудь в общественной жизни Украины в связи со сменой президента?
Ну, безусловно, очень много перемен на Украине. Во-первых, это политические изменения, которые очень знакомы для россиян, правда, они очень быстро происходят в Украине. То, что в России занимало более 5 лет, в Украине совершилось за 1 год. Сейчас поражены в правах политическая оппозиция в парламенте. Существовавшее большинство демократических сил в парламенте превратилось в меньшинство, причем не через выборы, а через переход депутатов из одних фракций в другой. То есть мнение народа в данном случае не влияло на изменение политических раскладов в парламенте Украины. Очень существенные изменения в жизни средств массовой информации. Очень быстро меняются собственники основных телевизионных каналов. Из эфира уходят ток-шоу и другие формы прямого общения между гражданами и политиками. И, в общем, все это с грустью напоминает то, что происходило в России.
А быстро происходит, потому что наш опыт переняли.
Я думаю, что и наш опыт переняли, и, во-вторых, те, кто пришел к власти сейчас в Украине, помнят, чем закончилась медлительность их оппонентов, то есть в данном случае сторонников Ющенко. И они стремятся как можно быстрее, до тех пор, пока еще у них есть рычаги управления и нет критической массы, настроенной против них политической, они стараются как можно больше сделать для того, чтобы укрепить свою политическую власть и для того, чтобы перераспределить собственность, ну и, в общем, установить новый порядок в стране.
Как это отразилось на правозащитном движении?
Правозащитное движение тоже очень трудные времена переживает. В последние 4 года было создано много общественных советов при разных министерствах и ведомствах, в которых очень активную роль, реальную активную роль играли лидеры правозащитных организаций Украины. Так вот, большинство этих советов либо распущено, либо просто не собирается, и власть, в общем, игнорирует призывы членов этих советов к тому, чтобы продолжить их работу. Особенно сложная ситуация возникла в Министерстве внутренних внутренних дел, где был создан специальный институт уполномоченных представителей по правам человека в ранге заместителей руководителей региональных или областных управлений внутренних дел с соответствующей как бы структурой, и которые были сформированы из активистов правозащитных организаций. Так вот, собственно, весь этот институт тоже прекратил работу, хотя формально он не ликвидирован еще, но реально, в общем, все эти люди не имеют возможности исполнять свои должностные обязанности, и, похоже, это очень интересная такая форма контроля общества за органами внутренних дел тоже прекратит существование.
Это ведь только в Украине была такая система.
В общем, да, в таком виде только в Украине. Ну и, разумеется, мы вот в последние дни буквально были свидетелями, например, действий со стороны уже российских властей, когда они пустили в Россию одного из активистов украинского правозащитного движения, бессменного члена украинской хельсинской группы Василя Овсиенко. И со стороны украинских властей не было реакции в защиту прав своего гражданина. В общем, все это создает такую атмосферу и вокруг правозащитного движения негативную со стороны власти.
Успело ли правозащитное движение украинское в те годы, когда оно действовало в более благоприятной обстановке, обеспечить сейчас действенную поддержку населения, или население смотрит равнодушно?
Думаю, что в России за те годы реформ, которые мы пережили, российское правозащитное движение развилось гораздо сильнее. В Украине, несмотря на то, что есть сильные профессиональные группы, эксперты в области прав человека, правозащитное движение не является массовым и представлено не по всей Украине. И я думаю, что в ближайшее время наших коллег ждут непростые времена.
Вы сказали, что исчезло демократическое большинство в парламенте. Какие, собственно, партии перестали играть там заметную роль?
Значительная часть депутатов из блока Юлии Тимошенко и из блока «Наша Украина. Народная самооборона», половина этой фракции, это сторонники Ющенко, значительная часть, более 20 депутатов, перешли из своих фракций в новое парламентское большинство.
Ну, у нас ведь тоже переходили в «Единую Россию».
Да, да, примерно так. И, естественно, так как все это происходило без выборов, то это скорее изъяны просто существующего законодательства и политической культуры, а не воля народа. Ну и, конечно, в ближайшее время возникнет множество новых политических партий и произойдет переконфигурация.
Возникнут новые партии?
Ну, очевидно, потому что, во-первых, в результате последних выборов появились новые политические лидеры, такие как Яценюк или Тегибко, которые сейчас будут участвовать, очевидно, в местных выборах со своими новыми политическими партиями, своими союзниками. То есть, скорее всего, появятся новые общеукраинские политические партии. К сожалению, в этой ситуации значительную поддержку получают и радикальные националисты во главе с блоком «Свобода» и лидером Тегнибоком. К сожалению, экстремисты, скорее всего, будут иметь значительную политическую поддержку в ближайшем будущем.
А какая ситуация в религиозной жизни Украины?
Пока об этом судить трудно, еще не так много времени прошло, но совершенно очевидно, что на смену политики поддержки разных конфессий и отчасти тоже не очень продуманной идеи, поддерживаемой властью о создании единой украинской автокефальной церкви, сейчас пришла политика поддержки Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и давление и как бы сформирование негативного общественного мнения вокруг альтернативных православных церквей, которые весьма многочисленны и в сумме представляют не меньше верующих, чем последователи Московского Патриархата.
Какую позицию сейчас занимают крымские татары, одно из заметных национальных движений в Украине?
Крымские татары традиционно являются сторонниками прозападных демократических политических партий. В частности, они поддерживали «Нашу Украину. Народную самооборону» во главе с Ющенко. И, в общем, эту политическую линию свою и поддерживают. Но в отсутствие сильной новой политической партии, представляющей этот политический спектр в Украине, сейчас они больше работают на региональном уровне в Крыму. Но у них есть проблемы с получением земель, с репатриацией, с возвращением переселенцев из Узбекистана. Есть проблемы между межнациональных отношений в Крыму, проблемы политического представительства, языка и так далее. То есть они в основном не сконцентрированы на этих проблемах на своем региональном уровне.
Во время президентства Виктора Ющенко Украина была такой свободной площадкой, которую использовали и российские правозащитники, и правозащитники других стран на постсоветском пространстве для встреч, для проведения своих мероприятий. Как вы думаете, сохранится такая возможность или она сейчас под вопросом?
Это в значительной мере будет зависеть от реакции спецслужбы, прежде всего службы безопасности Украины на такую деятельность на территории Украины. Пока никаких препятствий свободной деятельности наших коллег из стран постсоветского пространства на территории Украины нет, но в то же время и активности такой не было в течение этого периода.
Поняли изменения и постереглись, или как?
Ну, я думаю, что есть основания опасаться, в частности, из-за того, что, вот, например, снята работа спецслужб против Федеральной службы безопасности России. Соответственно, ФСБ может беспрепятственно действовать на территории Украины, что в значительной мере, конечно, является для российских правозащитников неприятным известием.
В прошлом году на территории Украины собирались представители различных правозащитных движений из стран на постсоветском пространстве в надежде объединиться. Какова перспектива движения в связи с тем, что произошло в Украине?
Мы очень рассчитываем, что этот процесс будет продолжен, и мы планируем провести встречу правозащитных организаций постсоветского пространства этой осенью в Киеве. И очень надеемся, что эта работа продолжится. Но будут ли условия такие же, как прежде, и будет ли возможность продолжать активно работать в Украине, сейчас неизвестно, к сожалению.
С исполнительным директором Московской хельсинкской группы Даниилом Мещеряковым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В каком возрасте следует отправлять людей на пенсию? Этот вопрос обсуждается не только в России, но и в Испании, и в некоторых других западноевропейских странах, вынужденных по ряду причин реформировать свою систему пенсионного обеспечения. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
До сих пор испанцы и мужчины, и женщины выходили на пенсию в 65 лет. Теперь речь идет о том, чтобы отодвинуть пенсионный возраст до 67, а то и до 70 лет. Альтернатива – полное разрушение системы пенсионного обеспечения со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Председатель Испанской конфедерации организаций предпринимателей Херардо Диес Ферран считает, что увеличить пенсионный возраст необходимо, иначе большинство испанцев останется на старости лет без куска хлеба.
Я полагаю, что нам следует создать систему, которая гарантировала бы стабильность в деле пенсионного обеспечения. На это вряд ли что-то можно возразить. Нельзя допустить, чтобы в один прекрасный день государство заявило, что больше не в состоянии платить пенсии. Как можно достичь желаемой стабильности? Только путем увеличения пенсионного возраста. Если мы увеличим его хотя бы на 2 года, то экономия получится значительной. Во-первых, человек будет продолжать трудиться и делать выплаты в пенсионный фонд. Во-вторых, он не будет получать пенсию. Так что увеличение пенсионного возраста – это спасительная мера.
Испанская пенсионная система в течение многих лет функционировала следующим образом. Ежемесячно все работающие делали выплаты в государственный пенсионный фонд. Размер пенсии исчислялся с учетом лет, на протяжении которых работник делал выплаты. На пенсию в размере 50% от зарплаты можно было рассчитывать после 15 лет выплат, на максимальную, равную 100% зарплаты, после 35 лет. Пенсия начислялась из расчета зарплаты, которую работник получал в последние 2 года своей трудовой деятельности. Поступающие взносы не оставались в пенсионном фонде, они использовались для выплаты пенсий, то есть работающие фактически содержали пенсионеров. Речь шла об определенной финансовой пирамиде, говорит профессор университета Наварры Хосе Луис Альварес.
Испанская пенсионная система довольно проста. Те, кто работает, платят в пенсионный фонд. И эти деньги начисляются пенсионерам. Речь идет об обычной финансовой пирамиде. Известно, что пирамида работает, когда доходы превышают расходы, и прекращает работать, когда наблюдается, как в Испании, обратное явление.
Почему же эта пирамидальная система перестала работать, оказалась на грани коллапса, и ее понадобилось реформировать? Причин несколько. Во-первых, довольно быстрое увеличение продолжительности жизни. В Испании на сегодняшний день она одна из самых высоких в Европе, так что пенсии людям приходится выплачивать более длительное время, чем раньше, когда зародилась нынешняя пенсионная система. Герардо Диас Ферран.
Средняя продолжительность жизни испанцев за последние полвека значительно увеличилась. Если человек уходил на пенсию в 65, а продолжительность жизни составляла всего 70 лет, то он получал пенсию в течение 5-6 лет. Теперь продолжительность жизни 80 лет. Так что наши пенсионеры при той же системе взносов получают свое пособие 15 и более лет. Денег в фонде на это нет.
Начало трудовой деятельности в последние десятилетия тоже оттянулось. Считается, что сейчас молодые испанцы начинают работать в среднем в 25 лет, пока выучатся, пока найдут работу. Ранее трудовая деятельность начиналась на 5-8 лет раньше. Кроме того, рождаемость в стране одна из самых низких в Европе. Специалисты подсчитали, что к середине этого века, если сохранятся нынешние темпы, работать в Испании будет некому. Она станет страной сплошных пенсионеров, платить которым тоже будет нечем. Герардо Диас Ферран.
Некоторые социологи заявляют, что к 2050 году число пенсионеров у нас увеличится втрое. Почему увеличится? В частности, потому что мы будем жить дольше, а работающих будет меньше. Первое, безусловно, хорошо. Но чтобы обеспечить будущих пенсионеров, нам придется продлить пенсионный возраст. Более того, следует выработать план постепенного повышения пенсионного возраста на ближайшие годы. Медицина идет вперед семимильными шагами. Продолжительность жизни, во многом благодаря этому, увеличивается. И, соответственно, следует увеличивать и пенсионный возраст. Сначала люди могут отправляться на пенсию в 67 лет, а со временем, возможно, через 5-10 лет и в 70.
До недавнего времени расходы пенсионного фонда с лихвой покрывались, в частности, за счет взносов иммигрантов. Ведь по испанским законам даже молодые иностранцы, приезжающие в страну на несколько лет на заработки, тоже обязаны платить в пенсионный фонд. Но в кризисные времена с безработицей, охватывающей более 20% трудоспособного населения, поступления в пенсионный фонд значительно сократились. Госсекретарь по вопросам социального страхования Октавио Гранадос обеспокоен этим явлением.
Очевидно, что у нас наметилось резкое сокращение числа лиц, выплачивающих взносы в пенсионный фонд. Причем цифры растут из месяца в месяц. Мы в этой ситуации принимаем меры и стараемся всеми силами избежать негативных последствий.
Первой мерой, направленной на экономию пенсионного фонда, стало замораживание пенсий, то есть если ранее они повышались ежегодно в зависимости от роста инфляции, то теперь пенсии будут оставаться неизменными, как бы ни росли цены в стране. Подобное решение властей вызвало возмущение и пенсионеров, и парламентской оппозиции. Дело в том, что в Испании все вопросы, связанные с пенсиями, до сих пор регулировались так называемым Толедским соглашением. Оно предписывает решать эти проблемы путем консенсуса, достигаемого в ходе консультаций между основными политическими партиями, профсоюзами и предпринимателями. Цель – деполитизировать тему и тем самым обеспечить стабильность пенсионной системы. Однако нынешнее правительство своим решением вновь превратило пенсионную тему в объект политических страстей. Лидер либеральной парламентской оппозиции, председатель Народной партии Мариано Рахой, считает, что замораживание пенсий является отчасти и результатом ошибочной экономической политики правительства Испанской социалистической рабочей партии.
Народная партия ни в коем случае не будет поддерживать замораживание пенсий. Это результат грубых просчетов экономической политики властей. Мы будем активно противодействовать этой мере, тем более, что она незаконна, поскольку принята правительством в одностороннем порядке, вопреки Талецкому соглашению, которое требует, чтобы вопросы пенсионного обеспечения решались с участием представителей всего испанского общества. Так что наше первое требование — соблюдение законности.
Тем временем экономисты предупреждают, что замораживание пенсий — это лишь начало. Если кризисная экономическая ситуация не изменится, если занятость не увеличится и пенсионный фонд в ближайшее время не начнет пополняться, то выплата пенсии прекратится уже в ближайшее время. Это, как отмечают наблюдатели, может иметь для общества непредсказуемые последствия, учитывая, что большинство пенсионеров кормят семьи своих оставшихся без работы взрослых детей. Управляющий Центральным банком Испании Мигель Ангель Фернандес Ордонис.
В последний год эффект экономического кризиса сказывается и на пенсионном фонде. Его доходная часть резко сокращается, так что в течение года может оказаться, что расходы превысят поступления.
Пенсионная проблема назревала давно, однако власти ее как-то не замечали. Мало того, пенсионный фонд разбазаривался и порой даже использовался явно не по назначению. Речь идет о так называемых досрочных выходах на пенсию. Не нравится, к примеру, начальству какой-то чиновник. Его отправляли на 10 лет раньше на пенсию под предлогом омоложения кадров. Несколько лет назад из общественной телерадиокомпании было таким образом отправлено на преждевременный отдых более половины состава – 4,5 тысячи человек, начиная с 52 лет. Отправленных на пенсию ветеранов, способных объективно истолковывать события, тут же заменили послушными выпускниками университетов с энтузиазмом зачитывающих у микрофона правительственные реляции. А многие частные предприятия отправляли людей на досрочную пенсию, чтобы сократить штаты и решить таким образом свои финансовые проблемы. Досрочные пенсии вызывали у трудящихся в основном негативную реакцию. Антонио Диас, бывший инженер компании «Телефоника», говорит о психологическом аспекте проблемы.
Тебя раньше времени отрывают от жизни, к которой ты привык, от коллектива, от друзей. Чтобы избежать депрессии, кто-то пытается где-то халтурить, кто-то копает огород. Обидно, что ты оказываешься ненужным. Работаешь, чего-то добиваешься, а тебя в 55 лет или в 52 выкидывают. Это ошибочная и вредная политика для работников, для предприятий и для государства.
Последнюю истину отныне в кризисные времена признают все. Испанские власти теперь запрещают отправлять людей на досрочную пенсию, даже сотрудников частных предприятий. Увеличение пенсионного возраста, между тем, чревато негативными последствиями для молодежи. Новые рабочие места в стране не создаются, а на уже существующих работают ветераны. Если сегодня безработица среди молодых людей до 30 лет составляет 41%, то теперь этот процент может еще более вырасти. Активист молодежного движения либерального направления «Новые поколения» Хавьер Мерино.
У большинства нашей молодежи нет будущего, и это следствие ошибочной политики властей. Безработица среди молодежи особенно увеличилась в последние месяцы. Единственный выход для нашей молодежи – эмиграция. Альтернатива – вечное стояние в очереди на бирже труда.
Определенной альтернативой в связи с ситуацией в государственной пенсионной системе до недавнего времени считались частные пенсионные фонды. Они действуют при банках и других кредитно-финансовых учреждениях. Клиент подобного фонда делает в него взносы, а по наступлению пенсионного возраста может распоряжаться своими накоплениями, взять все сразу или получать какую-то определенную сумму каждый месяц. Банк имеет возможность играть средствами из фонда на бирже, и таким образом вкладчики еще недавно могли рассчитывать на 8-10% годовых, которые причислялись к их пенсионным накоплениям. Однако в последние годы биржа приносит одни убытки, и держать накопления в пенсионном фонде стало невыгодно. Они приносят в среднем лишь 1% годовых. Так что интерес к подобным фондам у населения пропал. Председатель Конфедерации испанских предпринимателей Диас Ферран считает, что государство должно поощрять частные пенсионные фонды, к примеру, освобождая их от уплаты налогов.
Частные пенсионные фонды должны получить большие налоговые льготы. Инвестиции в них не должны рассматриваться государством как доходные срочные вклады, ведь эти фонды призваны сыграть большую роль, дополнить государственную пенсию и обеспечить людям спокойную старость.
Профсоюзы планами увеличения пенсионного возраста недовольны. Недовольны и трудящиеся, правда, не все. Психологи утверждают, что многие испанцы с удовольствием поработают еще пару лет, поскольку не хотят менять привычный образ жизни. Профессор психологии Мадридского университета Хосе Мария Дель Рио.
Положительным моментом отодвигания барьера пенсионного возраста может стать то, что люди по-прежнему будут считать себя полезными обществу. Разумеется, речь идет о тех людях, которые имеют желание и физические возможности для продолжения трудовой деятельности. Если, к примеру, человек всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом и потерял силы и здоровье, то он вряд ли будет рад новому положению. Но большинство нашего населения все же способно трудиться после 65 лет.
Тем не менее, профсоюзы уже назначили на сентябрь всеобщую однодневную забастовку, в частности, чтобы протестовать против увеличения пенсионного возраста. Ее основным требованием станет отставка правительства соцпартии, неспособного, по мнению профсоюзов, решить социально-экономические проблемы страны, в том числе проблему пенсионную.
О спорах по поводу пенсионной реформы в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Для этого достаточно кликнуть на авторские страницы и выбрать программу «Время и мир». Кстати, там вы можете поучаствовать в опросе «Радио «Свобода». Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромны. Погибли многие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».